të nëhëne, ullëzi o të hëngë.
Amër sen këndë të radyoshek në kështë, dërhu burja dhe u dërbëllë zhbëjna, më nukë da studiëso Larisa Хабсова, Агван Балыков хойр худылна. Мы на хай апрелин арбон хойрта, биде на космонавтикин, удар замбулин, дылхейшин, жылхы авиацин, удар тымдыглэхим, де тигет хада мнохада манды иныгы хонин иха элшин ерид байна, хым бағыхыда Тумыр Дамбаевич цебейнам. Сэн байна, Тумыр Дамбаевич.
Сэн байна.
Зэн апрелин арбон хойрэйна космонавтикин хэндрур тана амаршылны гэшэв юндубгэхэдэ танэтнэ бухы ина наханэтнэ зам ина замбулин дылхэдэ холбутэ байна хэмдэ, тима? Там не хада на Байконурта, арбон аранжусо худылхан байна. Тигэд ина тухат на иха байым байна, хылхы зогам на илбэг байна. Турхын тонтыню так на би ойлго бид шытын, тима ур шытын унго не так. Но ина гарбалара хада там не ойхан дайда хайырхан болнад. Ихэнд нэ талар бэссүр аймагтай холбоотой болно. Тэгээд л нүхэрт нэ баха бэссүрэ болно. Үри хүүгэд нэ олон ашанта там нэ үнэр баян тоо байна. Наи гараад нэр 82 гэж бурх юугаар бүрэдэра 83 бутай ямнад. Мөний харахад 83 бутай хүн гэж хэлэхэр биш. Далы хөрхөн шингэ буйд нэ Шанбай Шангахан байна. Үгү хүрт нэ Илбэг байна. Мөнөөдөр та тэгээд л Тумыр Дамбаевич, ина Байконур тухайга зугаалхып дитимүү гүбда, ина Байконурта олон жылсо худылжы байхда, ямар зонор золгохан улзыхан байнабда, юу харахан байнабда, но үгээл түрүн ихин дээрэ хэтимүү гүда, бага нахнан захалия.
Ми оренгүү жылээрэ бахал, ика алымда удан явахан байна, солу орудсо, Тэгээд манай бурач хүн ойвор байгаагүй. Тэгээд би энэ хамаг хэлхээ мэ ордор хэлгэрэв. Болху?
Зэ болху, да.
Ну, тогда я иду на русский язык и буду говорить так, как, ну, постараюсь говорить не очень много. Ну, мне жена сегодня проинструктировала, говорит, ты говорит, когда говоришь, ты можешь, у тебя с зубами не все в порядке, не шепеляй, не говори быстро. Ну, в общем, тоже получил инструктаж, как мне выступать перед большой аудиторией. Ну, в общем, моя служба военного началась, когда я... Ну, в общем-то, я школу закончил в 16 лет. И когда поступал в училище, мне еще 17 не было. Когда поступил в училище, приняли. И на день рождения, когда исполнилось 17 лет, командир роты говорит... А тебе, может быть, увольнение отпустить? Но он, видимо, посчитал. Если совсем молодой парень, 16-летний, пришел, стал военным, скоро будет военную присягу принимать, может быть, у него еще не все в порядке в голове. Вот отпущу я его в увольнение. А я учился в Иркутске в интернате, поэтому там родителей не было, а просто меня отпустили к друзьям. Ну, я когда нормально вернулся, не пьяный, не выпивший, ничего, командир рот убедился, да, наверное... Из этого молодого курсанта какой-то толк выйдет. 3 года я проучился, закончил училище. Только на одни пятерки. Все, даже родителям письмо домой писали. Вы вырастили хорошего сына. Вот. Ну, я думал, буду работать в авиации на самолетах, потому что с детства любил самолеты. Моими любимыми героями были Покрышкин, Кожедуб, Чкалов. Вот. И сам хотел тоже летать, как они. Но, оказывается, я немножко здоровьем не вышел. Все-таки военное время было. При поступлении едва-едва прошел комиссию. Вот. Но, правда...
Весне худи бэгап тихде.
А?
Худи килограмм бэгап весне.
Тихде душесне килограмм бэгап.
А худи бэгайте бэгап?
Ну, тихде еще как-то снизили требования. Если бы... Годом раньше не снизили требования, меня бы точно не приняли. Там были требования такие. Для того, чтобы потом будущий лейтенант, техник, мог передвигать самолеты, значит, он должен быть ростом не меньше 1,75 м, вот, весом где-то под 70 килограммов. Ну, и чтобы у него была сила и так далее. Вот. А в тот момент, когда я поступал, и если бы эти требования были, то меня бы давно отстуболили. Но меня приняли. И вот за 3 года я прибавил вес до 60 килограммов и почти до 1,70 вырос. То есть, оказывается, питание было хорошее в училище.
Физподготовка.
Физподготовка, дисциплина. Ну, короче говоря, истина, это, говорит, армия людей, ну, не то, что там исправляет, помогает людям. Вот. Я считаю, что всего, чего достиг в жизни, это я обязан нашей советской армии и, в общем-то, нашему государству, нашей стране, ну, за то, что, ну, каким-то образом я прожил жизнь, и могу сказать, что она, ну, состоялась вот так вот. Так вот, после окончания училища, когда мы думали, что будем летать, там, работать с самолетами, нас отправили в Пинские болота, то есть в Белоруссию. И оказалось, мы прибыли на стартовые позиции, где наши разворачивали ракеты, вот, большие ракеты, по тем временам, когда, в общем, холодная война начиналась, разгар холодной войны. И вот года 2 я прослужил, думаю, ну, теперь надо проситься в авиацию, хватит с этими ракетами. А на ракетах-то как? Там специальностей много. Мы прибыли, техники вроде самолетные, а нас поставили заправлять ракеты. Но оказалось, работа интересная, сложная. Ракета у нас была, которая называлась, ну, позже стали ее называть Р-12. Это ракета конструктора Янгеля. А, кстати, Михаил Кузьмич Янгель – это почти наш земляк. Он с Иркутской области, Железногорска. Вот. Но работал он на Украине. Это Южный машиностроительный завод. Он секретным человеком, видимо, был, потому что его фамилию даже нигде не в печати не писали и не называли. Вот. Но, в конце концов, я лично с ним не был знаком. А потом пришлось так к дороге жизни познакомиться с его женой. Ирина Стражова такая была. Но потому что я занимался молодежью, воспитывал юных космонавтов. И в Симферополе, когда мы были на слете юных космонавтов, там была жена этого конструктора, и мы с ней хорошо там познакомились. Ну ладно, об этом, может быть, позже. И вот мы когда находились на боевом дежурстве, как раз настало время кубинского кризиса. А это мир был на пороге Третьей мировой войны. Ну, в общем-то, как говорят, повезло. Ну, может быть, повезло кому? Всем, кто жил тогда и еще живы остались до сих пор. И, кстати говоря, на сегодня события назревают примерно такие же, когда вот так вот мир опять стоит на пороге непонятных, очень тяжелых событий. Вот мы видим, ну, про это тоже говорить нечего. Вот если люди интересуются политикой, жизнью, смотрят телевидение, читают газеты, то они в курсе люди, что сейчас творится у нас на земле. Ну, а мы, лейтенанты, свое дело сделали. Мы ездили на пуске ракет, испытывали на полигоне, ну, испытания противоракетной обороны, 63-й год. Мы делали 3 пуска ракет, на дальность стреляли на 2500 километров. Вот. И все 3 пуска, но они даже мы растянулись на 3 месяца в степях Казахстана. И как, поскольку мы хорошо справились со своей задачей и вернулись, нас встречали как победителей, получается. Отправлялись в сложную командировку. Мой товарищ, который на год раньше меня закончил нашу животу, получил орден Красной Звезды, меня наградили ценным подарком. И, в общем, получилось, что вначале он, на следующий год я, отправили нас в академию. И получилось, что после 66-го года, когда мы поступили, 5 лет прошлись в академию, мы с этим моим товарищем
академ вместе... Академия Хан Хорапты.
Академия
Ленинградта.
Ленинградта. Дальше мы хунхалдыгим, ну, Московская академия, другой год. Говорит, о, Ленинград пием, Академия Можайская. Раньше она называлась Ленинградская краснознаменная военно-воздушная инженерная академия. Ну, а потом потихонечку от авиации ее отодвинули, стали занимать всех ракетами. И вот наша, чтобы не называть ракетная академия, она стала инженерной. А на сегодняшний день она уже открытым текстом называется Ленинградская военно-космическая академия. И даже слово инженерную брали. В общем, военно-космическая академия Можайского есть до сих пор. Ну, теперь уже не в Ленинграде, а в Петербурге. Академия, конечно, была серьезная. И те товарищи, которые сейчас там работают, ну, мои же товарищи, тоже, например, в моем возрасте, преподавателями и профессорами в академии, вот они иногда говорят, все-таки, когда мы учились, ну, более серьезным вещам и более основательно. Сейчас как-то слишком много профессий, слишком много видов разных, то, чего надо изучать. И как-то, ну, может быть, некоторые традиции, ну, не то, что утеряны, отошли не так. Вот. То есть у нас, по-моему, были времена, когда нас учили более основательно, даже более основательно, чем сейчас, наверное, в школах учат. Вот я иногда, ну, спрашиваю своих, для кого-то сыновей, я говорю, ты мне можешь дать определение, что такое логарифм? Он говорит, а зачем мне это надо? Вот оказывается, в нашей школе, когда мы в 6-7 классе учились, преподавательница говорила, ну, то, что вы сейчас алгеброй занимаетесь, это вещь, конечно, серьезная, это не арифметика. Но когда вы будете учиться где-то в 9-10 классе, у вас там будут синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Вот вы тогда с логарифмами и всем прочими узнаете, что такое учеба. Ну и действительно, в академии пришлось много учиться. Вот, и мой товарищ мой, который годом раньше поступил, с которым мы вместе на пусках были, он потом дальше дослужился до генерала. И даже не просто генерал-майор, а уже получал, послали ему название генерал-лейтенанта. Но уж так, видимо, в жизни бывает. Жизнь. Белая полоса, потом черная полоса, и так полосы меняются. Он, будучи первым заместителем командующего Омской ракетной армии, из Омска они полетели в Читу на самолете командующего, воздушный командный пункт был такой, самолет Ил-22. И при заходе на посадку в Чите, в Домне, разбились. И вот мой товарищ погиб. И вот оказалось, когда он уже погиб, пришли из Москвы бумаги, что ему присвоено звание генерал-лейтенанта. И говорят, когда его хоронили, то на могиле... Ну, в общем, он... То, что от него осталось, было обозначено погонами генерал-лейтенанта ракетных войск, гвардии генерал-лейтенанта. Ну, ладно, это, как говорят, движение наше было до окончания академии. Академию закончили. Я сам попросился на Байконур. Угу. Вот. По тем временам еще уже был наш Плесецк, второй космодром. Ну, слышали, наверное, это в Архангельской области. Но сегодня даже у нас есть еще один уже, который начинает работать. Космодром Восточный. Есть такой, да?
Угу.
Вот. Поэтому... Мы попросились, попали на Байконур. И на Байконуре пришлось служить 12 лет.
Хдитхон Бэгап?
А?
Год какой был?
Далнегунда. 1971 год, когда мы прибыли. Станция Чуратам, город Ленинск, космодром Байконур. Оказывается, интересное место. Но когда мы едем мимо Аральского моря, тогда оно еще было большое, сейчас оно уже наполовину высохло. Вот. И люди, которые едут, говорят, какое море красивое. Там же кругом пустыня, Кызылкумы, и вдруг море. И вот, оказывается, у нас там, кроме ракетчиков и авиаторов, были моряки у нас, которые тоже испытывали свои морские ракеты. И вот, ну, анекдот, не анекдот, этот случай был на самом деле. Одного моряка отправили служить с флота, наверное, северного. Ну, ему сказали, ну, ты поедешь в теплых краях, будешь загорать, поправишь здоровье. А то, может быть, он сам просился. На севере было ему плохо. Вот. Он, говорит, поедешь. Там, говорит, пляжи, пески, Аральское море. Так он, говорит, когда приехал, с поезда сошел на станции Чуратам. А там поезд останавливается всего на 2 минуты. Вот для того, чтобы... Все скорые поезда на 2 минуты останавливаются, а станции никудышные. Там здания вокзала-то нету. Чуть ли какое-то деревянное строение стоит. Вот он вышел, огляделся и думает, ну, море-то вроде проехали, отъехали уже далеко. А какое здесь море, когда кругом пески? Но он смотрит, там какой-то аксакал сидит, казах, дед. Ну, как в кинофильме «Белое солнце пустыни». Угу. Он подходит и говорит ему: «Отец, а где здесь море?» «Ну, как говорит, море? Есть море у нас. А далеко ли до моря?» «Ну, как говорит, 100 километров. Ну, и тогда уже моряк говорит: «Нифига себе, какой вы пляж отгрохали 100-километровый. Ну, это так, анекдот, шутка. Угу. И вот так вот у нас служили моряки, служили все, которые становились ракетчиками, лейтенантами проезжают, по 20-25 лет служат, заканчивают службу полковниками, генералами. Но, правда, служба военная такая, что многие не доживали. То есть там болели часто. И я тоже аллергию поймал, что называется. И вот 50 лет прошло с тех пор, или даже больше прошло. В общем, живу с аллергией. Ну, вроде бы ничего, мне даже шутят некоторые. Ну, ты, наверное, к своей аллергии привык, так что тебе волноваться? Ну, аллергия, что, вот весна сейчас начинается, береза начинает цвести, мне из кармана, значит, в каждом кармане по носовому платку надо держать.
В общем, вот служба... даже Байконур, ГХД, на богатая долина, к чему да Байконур?
Да, там, Уртне, их Гоя-Газруя. Походы Чингисхана проходили там же. Войска Чингисхана, когда шли, они же не шли примерно по тому пути, где сейчас проходит у нас Восточно-Сибирская магистраль. Вот раньше было время, когда строили Туркшип, такое помните, да, из истории? Так вот, примерно и Туркшип-то был построен там, где войска Чингисхана прошли. Вот, это до Казахстана, мимо Балхаша. И вот войска Чингисхана выходили тоже к Карацкому морю. И историки говорят, так по тем временам, более 800 лет назад, когда войска ходили, а там пустыня-то была немножко не такой. В летнее время, видимо, осадки были, пастбища были, конница Чингисхана всегда имела нормальное питание. Вот, и поэтому те места были цветущими более 800 лет назад. И тигры водились. Ну, а сейчас, конечно, даже никакой... старый житель и не вспомнит, а были там тигры или нет.
И к Байконургах это Байконург находится, это богатый
один. В общем, Гоя Казарвайга Уртне. А в наши советские времена получилось, что там сезонный ветер начинается где-то, ну, ветер бывает по весне, ближе к осени. Песок. Песок такой, что везде. За шиворот под одежду, готовят еду в котлах везде, а также поначалу, когда космодром начали строить, в 1951 году первый колос добили, начали строить, в песках все делал, в пустыне. Вот. И, в общем, самые тяжкие условия были. Был такой, ой, фамилию генерала забыл, строитель. Военные строители. А вообще в армии бывает такая шутка, говорит, каких, говорит, войск больше всего боятся американцы? Ответ. Для американцев самая страшная сила в советской армии – это военные строители. Потому что, говорит, военные строители – это такие войска, которым даже лопаты не доверяют, вернее, оружие не доверяют, только лопату. Ну, действительно, военные строители, они много всего строили во время войны, до войны. И многие вещи сейчас вот даже в Крыму, на Украине, где эти места освобождают, там тоже военные строители очень быстро и хорошо строят жилье, ну, разные строения, вот так. В общем, космодром, когда построили, начали пускать ракеты, а потом дело дошло до того, что мы же всегда с американцами соревновались. Вот начиная где-то с 50-х годов, у американцев дизель работал. Но он фашист был, немецкий конструктор Вернер фон Браун. Вот. И он американцам делал новые ракеты. А во время, наверное, Второй мировой войны, когда фашистская Германия сделала ракеты Фау-1, Фау-2, у американцев ничего подобного не было. И вот даже Гитлер считал, что можно сделать ракеты, которыми можно будет с территории Европы разгромить Соединенные Штаты. и даже фашисты раньше американцев, они занялись над проблемой изготовления атомной бомбы. Вот кинофильм «17 мгновений весны», другие кинофильмы есть, где наши тоже разведчики занимались вопросами, как фашисты, куда они продвинулись по созданию ядерного оружия. И вот на Байконуре, когда мы построили свои ракеты, или не мы построили, а военные строители и промышленность, вот, мы уже испытывали эти ракеты. То есть наши части назывались опытно-испытательные. Вот. Но система какая там, говорить вроде бы, может быть, и до сих пор не положена. Но что такое испытатели, это ясно, что люди, которые не просто готовят ракеты, они иногда при запуске могут взорваться на старте, взрывается где-то рядом со стартом. Вот. И вообще работа тяжелая в песках. И что интересно, мы служили там, ну, по 10, 15, 20 лет. И всем шло год за год, хотя в песках. И многие офицеры говорили, ну, неужто в нашем правительстве не понимает? И здесь же место такое, зона экологического бедствия, потому что Аральское море уже кончали. Вот, неужели нельзя было сделать службу год за полтора? Что интересно, с 1985 года год за полтора сделали не только на Байконуре там и в других местах. У нас в Бурятии сейчас служат тоже военные наши. Год за полтора идет. А так, получается, многие наши товарищи как служили год за год, вот, нажили разные болезни в тяжелых условиях, но кому как повезет. В общем, оттуда, ну, я что хочу сказать. Жизнь была наполнена самыми разными событиями. Вот о них говорить тоже много.
Вот да, Батыр Данбаевич, татынды Байконур дырбайхат атин, амды космонавт, тышы харттык байгат. Вот хыне харана ханнад мно.
Вот. Ну, как интересно, это монгол космонавт. Жүрдемден горыша. Слетал в космос, вернулся. Ну и, видимо, там кому-то в голову пришла идея. Ты куда же, говорит, есть свой монгол, разбурят. Взяли, и когда там встреча была, главнокомандующий нашими ракетными войсками был генералитет, генералы были. Ну и Гуракче, который в звании капитана, приводит, говорит, вот, говорит, твой земляк Гуракче. А я майор. Ну, что делать? Капитан молодой. Вот, кстати, я книжку принес, там фотографии Гуракче есть. Познакомились. Он тоже, видимо, стесняется. А он нашу вроде академию окончал, Жуковского в Москве. Вот. Ну, а меня видит впервые. А я по-монгольски разговаривал, мы с ним по-монгольски поговорили, по-русски. Вот, и я ему думаю, подарок я ему дам. Снимаю с груди значок спортивный. Стрелок второго разряда, спортивный знак. И вот я думаю, это, наверное, был самый первый знак, который он получил, вернувшись из космоса. Потому что все остальные награды, звезду Героя Советского Союза, орден Ленина и прочие награды он получал позже. Но я не думаю, что он это дело помнит. Но то, что, наверное, он с бурятом встречался там, это он должен помнить. А у него, конечно, был дублер. Очень симпатичный парень. Гандрик. И я вот иногда тоже думаю, по идее, если исходить из того, как бы там, ну, специалисты смотрели, как должен космонавт смотреться, должны были бы у нас не Гагарина первого послать, а Германа Степановича Титова. Ну, как более фотогеничный товарищ.
Еще тренинг Хартык Байга, да?
А, конечно, так, на все смотрели.
Те гагаринская улыбка же.
Да, конечно. Но на Гагарина глаз положил сам Сергей Павлович Королев. И там многие так и поняли, что если Сергей Павлович Королев решил, что полетит этот русский парень, то так тому и быть. Поэтому Гагарин оказался первым. Гагарин, конечно, очень талантливый парень был. И даже когда он был потом в Лондоне на приеме у королевы, на обеде, вот, он же тоже не был подготовлен. Что там, деревенский парень. Как держать вилки, ложки там и все прочее. Вот. Но тем не менее, английская королева сидела рядом. И даже когда он что-то ошибочно делал, она специально повторяла. И многие думали, ну, наверное, раз королева так делает, так можно. В общем, она очень хорошего впечатления оставилась от Гагарина, сфотографировалась с ним. Но что интересно, так в мире эта фотография Гагарина с королевой не появилась. И вот люди думают, а почему? Ну, видимо, считает, королева сама, когда принесли фотографии показывать, она что-то сама нашла, по себе, наверное, что-то не то подходящее, и сказала, все, фотографии убрать, больше никому не показывать. Вот таким образом фотографии Гагарина с королевой не осталось. Ну, а у нас как? Приезжали американцы к нам, американские космонавты. У них там все-таки, вот у нас даже и говорят, ну, наверное, американцы же тоже сами фильм сделали. Американцы на Луне не были. Это придумали. Кино сделано, а на самом деле нет. Ну, раз мы встречались с американцами этими, они... И наш, кто летал, это же Лёна Кубасов по программе «Аполлон-Союз». И вот я даже этот случай могу рассказать. Когда наши в космосе встретились американским Аполлоном, наш «Союз», стыковка на космосе, и в переходном отсеке они там встречаются. Ну, а встреча тоже, как бывает, показывают друг другу свои... Ну, как иногда на явках шпиона бывает, какой-нибудь день, разрезанная монета там или еще чего-то. Здесь вот тоже так документальное подтверждение, что это те самые «бы» на орбите. У них там был кто? Томас Таффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Брант. Вэнс Брант остался в американском корабле дежурить, а Томас Таффорд со Слейтоном в нашем корабле к Кубасову и Леонову пришли. И был космический обед. Так вот, на этом обеде наши пошутили. И вот я сам по своему опыту знаю, что иногда американцы и другие иностранцы шуток не понимают. Вот и американцы там тоже перепугались, когда... Ну, это же все было в шутку сделано. Леонов говорит, ну что, вы же, говорит, на нашем корабле, вроде как на территории Советского Союза. Ну, а у нас по нашим обычаям, если встречаются какие-то друзья, то обязательно надо выпить. Ну, Томас Таффорд, упаси Боже, у нас по программе ничего такого нет. Вот у нас обед есть, печень, все, блюда есть. Все мы должны пробовать, но никакой выпивки. Леонов говорит, так у нас, говорит, вся аппаратура записывающая, все выключено, микрофоны все выключены, ничего нету, никто ничего знать не будет, что мы тут, двое вас, двое нас, мы, говорит, немножко выпьем, отметим космос, не что, что-то потом кто-то пронюхает. Томас в оправдании говорит, знаете что, я-то, говорит, здесь на корабле, я командир, а вернемся на Землю. Руководителем программы является наш Дональд Слейтон. Он там свои права и сам доложит, куда надо. Ну, то есть, я виновным окажусь, Томас Стар. Ну, тогда Леон говорит к этому Слейтону, слушай, а Слейтон действительно по возрасту был старше. Ты что, говорит, вернешься на Землю и можешь такую докладную написать, что мы там пили? Тут говорит, да нет, говорит. Ну, тогда давайте пить. Вытаскивает наш, это, ну, там все же из этих было, из тюбиков. Угу. Тюбик, водка московская. Тогда водка московская в Советском Союзе стала, стоила 2,89, наклейка. Вот. Ну, говорит, кто первый? Ну, и наш, значит, вроде, я для, попробовал и дает Томасу Таффорду. Ну, Томас Таффорд, ладно, говорит. Ну, думал, как водка. Попробовал, засмеялся. А это там был компот всего-то. Вот. Короче говоря, это наши подшутили. Вот. Ну и потом, наверное, они сами поняли, что никакой злости, никакого там издевательства не было. То есть шутки, обычно наши летчики-испытатели всегда, они люди опасных профессий. И в жизни были всегда веселыми людьми, шутниками. Хотя очень много летчиков, не космонавтов, а летчиков-испытателей погибло. Вот так. Ну, в общем, много других историй было, о которых можно говорить. Хотите, я вам еще одну расскажу?
Харитам, да. Вот после полета Гагарина, Хулда, пожар был, через два года после полета первого человека в космос случился крупный пожар, в результате которого погибло 7 военных испытателей. Это происшествие во многом предопределило судьбу космодрома на ближайшие ни много ни мало 20 лет. Как это... раз Тане Албахажбехатагу.
Ну, там всем испытатели, это, наверное, не так. Это какая пресса, не знаю. По крайней мере, у нас таких сообщений не было. И мы-то сами, когда там служили, мы лучше всех знали. Даже корреспонденты не могли все знать. Какие вещи бывают у нас там. Вот так. Поэтому, если все и было, то когда взлетали наши два космонавта на очередном Союзе, это был второй Титов, и Гена Стрекалов был бортинженер. Кстати, он из рабочих. Его сам Сергей Павлович Королёв из рабочих записал в группу космонавтов. Ну, потому что этот молодой парень учился заочно. Ну, при встрече как-то он посоветовал. Говорит, Сергей Павлович, как, говорит, военные все летают, летчики-испытатели летают, а мы, говорит, все, работяги, говорит, так и будем здесь. А он отличный был по паянию эти аппараты космические, системы терморегулирования паял. Мастер делал. Ну и, видимо, под впечатлением того, что такая встреча, Сергей Павлович сказал, ты, говорит, учишься? Он говорит, учусь в заводном институте. Ну, он ему пообещал, закончишь, говорит, позвони мне. Ну, это оказалось не шутка. Позвонил, и Сергей Павлович сказал, все, приезжай, мы тебя определим. И он так стал космонавтом. И вот их полет начинался с того, что первый раз это второй Титов полетел. Они не смогли состыковаться. И когда вернулись на Землю, оказался этот второй Титов первым из космонавтов на космический полет не получил звание Героя Советского Союза. И, естественно, этому Геннадию Стрекалову тоже не присвоили. Ну и наши говорят, ну, этих ребят, наверное, задвинут. Так они второй раз полетели. Так второй полет у них закончился, не успев начаться. Взорвалась ракета перед, у них. Но система аварийного спасения сработала. Пока ракета пыжилась, должна была вот-вот взорваться, система аварийного спасения сработала, и они спаслись. Так уже после этого случая говорят, о, второй Титов космос не принимает. Это какая-то примета. Нечего ему. Но оказывается, потом Титов втыкал, и в третий раз попытка была, и нормально они слетали. В общем, случаи какие бывали, но там были другие. Не то, что там сразу постольку испытателей много погибло. Там были случаи, когда во время всех этих тренировок один тоже космонавт тряпочку бросил, которая спицами была прописана. А он, по-моему, в барокамере испытаний проходил, в камере. Вот и погиб. Там был один космонавт, про которого и у нас по нашему телевидению показывали. Просто за то, что он там где-то попался. Ну, в общем, в комендатуру попал. Его списали за недисциплинированность.
Ага, а Тумыр Данбаевич, а Тане Орентный мы непосредственно жилтный ямыр бэгап, юхды бэгап тэтэнды?
В общем, я когда закончил академию, я закончил по космическим аппаратам. Вот. Ну, я думал, вот, приеду, потому что в академии нас учили, много чего мы изучали. А там командир полка был, ну, даже фамилию помню, полковник Кузовлев. Он меня встретил возле машины, возле штаба полка. Ну, я подошел, говорю, товарищ полковник, прибыл для прохождения дальнейшей службы. Он посмотрел на меня, видимо, спешил куда-то и говорит, механик? Я говорю, механик. И он тогда там своему офицеру, кадровику, говорит, все, говорит, заправщики его. Сел и уехал. Но раз он сказал заправщики, меня записали на заправку ракет. А я 6 лет, когда служил в старых частях, мы заправляли ракеты, пускали. Я все это дело знал, как свои 5 пальцев. А тут академию закончил, и меня вдруг опять туда же. Вот. И, кстати говоря, я же уже на заправке начинал с моей аллергии. В общем, послужил. Но, правда, там хитрая была наша система, что уже не надо было где-то ходить, конкретно соединять магистрали и прочее. Но все равно у меня была стартовая команда, которая занималась заправкой ракеты. И эта наша ракета была самая большая по тем временам, которая сейчас называется «Протон». На старте она стоит весом 600 тонн, полетный вес заправленный. И потом, когда запускают двигатели, там 6 мощнейших двигателей, 900 тонн тяги создает, и вот такая ракета вывозит на орбиту 25 тонн груза. Ну, короче говоря, мы заправщики, кто-то там другие приборы готовит, третьи там устанавливают ракеты и так далее. То есть очень много специальностей. И поэтому, если, как говорят,
там ошибки не должно быть, да?
А?
Алдубайха ягугой беймапта. Ошибка.
И вот я помню, был, ну, тоже как за порядком наблюдал комендантом на командном пункте. А командный пункт такой, вот он небольшой, ну, там, ну, что, мы командиры, все, кто пускает, испытатели. А там на запуск ракеты собирается человек 20. Представители промышленности, какие-то инспектора московские, какие-то наши. И все лезут в командный пункт. Ну, я тоже говорю проверяющему, у меня там сержант стоит, контролер. Я говорю, ты только по списку никого не пускай, а то мало ли кто хочет там побывать на командном пункте. Ну, а там все по списку написано. И вот мы все думали, а зачем нам столько всех этих людей сюда стремятся попасть? А потом оказывается все очень просто. Если пуск был успешным, задание хорошо, испытательное прошло, то все люди, которые были в списке, они потом получают премии. Вот только за это было. Ну ладно, это...
А вот Тане худлжибайхады ихныр... Ихныр зон худлдык байгайму? Женщины работали? Вот Тане худлжибайх... Ну вообще вот Тима нагажил вот, ракеты юмнутет нахожу-то...
Вообще, Сергей Павлович Королёв, говорят, не очень, вот даже по кинофильму «Укрощение огня», он не очень любил, чтобы женщины были там. Mm. Если где-то женщины были, работали, они старались ему лишний раз на глаза не попадаться. Вот так. Ну, это я не знаю, какая-то особенность у человека бывает. Вот. А так, чтобы у нас там... Это же женщины потом позже стали готовить. Это Терешкова полетела. Mm. Но, правда, она когда полетела? В каком году полетела Терешкова? В 63-м, наверное, году.
Жарым горбун где-то он
поехал. А, это тогда, mm-hmm. когда она полетела, мы там еще на Байконуре не служили.
Mm-hmm.
Она все-таки в Америке женщин стали готовить, наверное, раньше наших. Хотели тоже. Раз в России, в Советском Союзе впервые мужика, мужчину запустили, то теперь можно в Америке первую женщину. В общем, mm-hmm. опередили наши. Слетала Терешкова, потом полетела Светлана Савицкая.
Mm-hmm. Вот. А Тане худлжибайхады ракеты, вот в год худые ракеты ептык бэгап, ниттык бэгап?
Ох, это пусков довольно много.
Mm-hmm.
Вот, много. Поэтому планы запуска все прочее, это все секретные сведения. Mm-hmm. И, по-моему, когда взлетают ракеты... Вот даже накануне запуска ракет вылетаем на вертолете, и там где-то казахи пасут свои стада, ну, там стада большие, и вертолет садится, кто-нибудь выходит и говорит этим казахам, пастухам, ребят, завтра в это время вас здесь со своими баранами быть не должно. Это все означает, что завтра здесь над ними будет пролетать ракета. То есть если бы даже по тем временам какие-то казахи имели свои мобильные телефоны и прочее, они могли бы в качестве агентов каких-то сообщать, откуда будут запуски. Вот. И поэтому в редких случаях, конечно, предупреждали, а в основном все это секретно было. И вот даже когда запуск ракеты, то время, ну, значит, берут журналы, где расписано, как, когда американские спутники пролетают над нами, смотрят. Вот, но вот в это время нельзя, в это время нельзя, а в это можно. Окно. Все. Время запуска испытательной ракеты в такое-то время. Поэтому, конечно, вопрос о том, сколько в год запускают, вот, в какое время, все это...
Не успеха.
Да. Угу. Это было сложно.
Угу.
Ну, а так, конечно, по официальным данным, то, что есть, то, что было, это из тех... которое все было... Но не только же одних космонавтов пускали. Там боевые ракеты пускали. И вот ракета, бывает, падает. Ну, а если где-то она упала и никого не зашибло, или никто нигде в прессе не запечатал, значит, это все было нигде не доказано, не написано. Вот так вот. Mm. Бывали, конечно, когда Вот наши испытывали ракету, которую их тоже хотели на Луну летать. N1 ракета была. Так вот, у нас этих пусков ракет было 5. И последний запуск ракеты был, по-моему, в 1972 году. И мы нам всем выходной объявили. И она пошла, немножко не доработала первую ступень 5 секунд и взорвалась. Так вот потом американцы на весь шар писали, вот какая неудача Советского Союза, у них ракеты не летают. Поэтому все было.
А там на Байконур-Тере худе арбан хайр жусо службы хэттимо?
Как?
Худе жусо службы хэпта Байконур-Тере?
Арбан
хайр жил. Тигет хэша ебабты дургет?
Улан дире. Ну, получилось так, что попал, повезло, перевелся. Когда уезжал, мне товарищи говорят, ты смотри, как тебе повезло. Ты всего 12 лет прослужил, а мы уже по 15 лет, скоро до 20 дело дойдет, мы, говорит, выбраться не можем. Людей не отпускали, потому что не хотели текучести кадров. Те кадры, которые нормально работают, грамотные офицеры, все, вот, держали. Ну, люди же разные тоже бывают. У кого-то здоровье не позволяет, жена болеет, дети болеют. Вот. Вот из-за этого бывали разные случаи, когда...
Та, улан-удэ ере дюхэп тетет.
Улан-удэ ере тлэ инде авиационном полку служил. Улан-удэ. Ну, а что в полку? Меня поставили на самолеты большие грузовые Ан-12. Я заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе. А там я уже был почти заместитель командира полка на Байконуре. То есть там мне, я исполнял обязанности временно. Мне тоже командир полка говорил, ты, говорит, что пытаешься уехать-то? Вот, служи дальше, говорит, ты здесь подполковника получишь. Вот, скоро будешь моим заместителем. И будем двигать космос дальше. Но получилось так, что из-за своей, конечно, вот, аллергии этой, пришлось перевестись.
А уже пенсия-то гарать делит?
Уэп-то я был пенсией. До пенсии еще было далеко. Поэтому пенсия до инде гарамбэлла. Но, правда, как? Если бы у нас уже не в 85-м, а раньше год за два было, у меня была бы хорошая солидная пенсия. Ну, а так что? 200 рублей пенсии. А оказывается, я получил 50% от того.
Ты худолжи я бахим, ты что, бакшалат, если техникум, да бакшалам, бэна, да авиационный техникум.
Буквально на второй же день пришел, а я еще раньше договорился, в авиационный техникум преподавателем. Вот, преподавал авиационные дисциплины, теория двигателя, в общем, оборудование самолета и так далее. И даже с вечерниками работал. Там же люди с авиационного завода получали, повышали образование. Вот так с солидными людьми было, конечно, интересно работать, но потом оказалось, что очень интересно работать с молодежью. И вот эта молодежь, которая 15-летние ребята были, 16-летние, по тем временам, это 86-й год, они до сих пор меня не пропускают на улице, если встречают. Вот. Им уже по 40 лет, ребята. Но они помнят.
Тебе еще утро общественное, а жил хэдэк байгат?
Сейчас скажу. Командир полка как-то вызвал меня и сказал, ты знаешь, говорит, нас здесь на космодроме мало настоящих летчиков. Все остальные ракетчики, которые запускают ракеты, они остаются на Земле. А мы только здесь летаем по воздуху и выполняем все нужные задания. И поэтому, когда там Дом пионеров был большой на космодроме, решили организовать клуб юных летчиков-космонавтов, то им потребовался какой-то человек, общественник нужен был. И, видимо, командир полка сам сказал кому-то. Говорит, а у меня, говорит, есть офицер, который может работать с молодежью. Вот он меня вызвал и сказал, слушай, говорит, юные летчики-космонавты, ждут своего командира. Это будет Тимур и его команда. Вот. Я 6 лет работал руководителем клуба юных летчиков-космонавтов. И даже с этими ребятами мы дружились так, что они тоже до сих пор встречают меня даже, ну, как, поздравляют с праздниками, пишут. Ну, сейчас время какое. По телефону быстренько позвонил, правильно, или смс-ку. Вот. В общем, клуб юных космонавтов. Были мы в Симферополе на слете юных космонавтов, где-то, по-моему, 81-й год. Пошили мы форму для них, ребят. Я возил 6 самых лучших. Там соревнования были. А оказывается, приехали со всего Союза. С Новосибирска приехали в форме летчиков гражданской авиации, где-то в армейской форме и прочее. В общем, очень интересно был этот первый слет. Ну, а там такие вещи показывали. Оказывается, когда проверка на космонавтов, космонавт, помимо всего прочего, он может иметь отличное здоровье, там, все прочее. А по одному маленькому параметру космонавты не берут. Оказывается, у человека вестибулярный аппарат должен четко улавливать малые ускорения. А малые ускорения бывают тогда, когда корабль не просто в невесомости, а когда надо включать двигатель, еще чего-то. И он сам своим телом должен почувствовать ушами, что у него работает или не работает его система малых тяг. Вот и поэтому этот тренажер был подарен дому пионеров в этом Симферополе. Не, какой город там? Я говорю, не Симферополь, а в Крыму. Угу. Какой город у нас большой?
Город Крыму. Это Ямар город,
ну, кроме Севастополя. Симферополь же, да?
Симферополь.
Во, вот Симферополь-то мы были. И вот там проверяют. Ну, что, говорит, космонавты, привели нас. Вот, говорит, здесь настоящих космонавтов проверяют. Кто хочет провериться, что он космонавт, годится или нет. Ну, там желающих оказалось много. Я, говорит, там, беру, сажают парня, одевают тоже вот такие, наверное, наушники, вот в кресло пристегивают. И там включают двигатели все, чтобы шум был. Вот. И потом начинается, он медленно движется вверх или вниз, и даже не видно как. Но там... А, еще у парня уже завязали глаза, повязка, чтобы он не видел, как движется его кресло. И ему говорят, куда пошел? Он говорит, вверх. Ну, ладно, куда? И, в общем, когда человек 4 раза, если правильно называет это, он проходит в космонавты. А если хотя бы раз ошибся, говорит, все, в космонавты не годишься. И вот таких ребят не нашлось, кто захотел быть космонавтом. И только мой один парнишка. А мы там тренировки проводили. На Лопинке, Арабское колесо, прочее. Он прошел нормально. Ну и так, говорит, с космодрома приехал, говорит, настоящий космонавт. Другая проверка. Крутит кресло. Вернее, не кресло, там все сделано. 4 сажают, раскручиваются. И потом резко останавливают. И говорят, вставайте. И вот эти ребята, там целая команда, по-моему, новосибирская. Они там сидели, раскрутили, остановили, вставайте. И они встали, все попали. Ну и больше никто не хочет садиться. А мой это один товарищ, говорит, парень, я, говорит, пойду. Еще нашлись. Раскрутили, остановили, встать. Мой встал, а все остальные попадали. И вот тоже так же наши сказали, говорит, про нас. Говорит, он, говорит, на космодроме настоящие космонавты юные есть. Вот примерно так вот бывало, когда ездили.
Тегет, когда ина многие их сыгит тухайга хорусот хорус е, вот папа тэхэнгэд нэртэ байгабда хана турог жу тугар хылсэм дэ, папа тэ, сыгит нэ. Монгол хылым эднэм гэнэ хэмэнтэ, тегэдэ сыгит нэ бахава ендэ хун байга сэрэгшэ, дэнэ ветеран болна, трэн тухайна хылсэ.
Так, сейчас скажу. Меня вот, ну, Шитин, область символа, Петровский завод, Дискоингут, ты мне вахаха норвим, станция Петровский завод, а город, в общем, разница между станцией Петровский завод и уже Мартап, что-то. Mm-hmm. Ну, в общем, в 50 километрах есть село Аурядок, Усть-Обор. Город село Катаево, говорит, Веха. В общем, и село Мундырте. Вот там родился отец, там место Гуривайн. Ну, когда ездим тоже, там моему отцу и памятник стоит. И даже его двум братьям, короче говоря, все трое, которые воевали. Вот так. Поэтому мы в Хилком бряду звонуте, в Хилка, там, где река Хилок сливается с рекой Унго.
А так Эхнан гаржи едет, Тимо?
Как?
Эхн Альхонан гаржи
едет. А, я же все-таки родословно на 13 колен знаю, это довольно много. Вот. Поэтому, когда смотрю, думаю, ничего себе, как они там пасли баранов. В общем, они жили на Альхоне. Но потом, оказывается, орлы стали их ягнят на них таскать. И, видимо, кто-то старший, ну, решил, говорит, мы чем-то богов прогневали, что у нас орлы уносят наших овец. Нам надо уходить. И вот они с Альхона зимой по льду вместе со своими коровами, лошадьми переправились на наш восточный берег. И в конце концов они прошли Чеченскую область, вот где сливается Унго с Хилком.
Тегетінде хури жығым байны, тима?
Дене тим.
А бағыта бұрядара хылдық бағытта?
Бе бағыта мама маңға алашым байны. Ну, я ж вроде как и по-бурятски особо не разговаривал. Сразу по-монгольски начал там говорить. Вот. Ну и поскольку общался с монгольскими ребятишками, а там же были наши офицеры, которые все русские, я как-то с особо русскими там и не знакомился. Но получилось так, что мы жили немножко отдельно, снимали дом, вот, а рядом монголы жили. И поэтому получилось, что я 100% монгол. И когда приехали в Улан-Удэ в 48 году, японцы строили здесь этот самый оперный наш театр. Мы тоже ходили. И вот когда мы ходили, мы же и буряты, ребятишки были, на нас особое внимание обращали, внимание японцев. Ну, видимо, вспоминали своих детей. И вот наши русские ребята, меня что-то такое, ну, взяли и стали называть, а это, говорит, не Тимур, а самурайка, говорит. Вот я почему-то японцам для них самурайка, вот так. Вот сегодня проходил мимо... А ресторан, что ли, у нас там есть самурай, да? Вот, думаю, ну вот так вот. Раньше как-то обидно называли самурайка. А сейчас, оказывается, если человека назовут самураем, это даже и не обидно. Вот так вот.
А тигет, когда она сегодня хайер, а хаду хайерин, хайер дуншин был, на тему сегодня старшей семьи был.
Тим.
Ага, ну го хайер не баха вчера юндэнде ебахан.
Мы я вам арунеги гонаем. Мянга и хунзун арунеги конда. Ну, поэтому, как говорят, таких людей, это во время войны, это уже были люди в возрасте по 40 лет, да? А второй его брат был 16-го года. Ну, 16-го года с отцом воевали они на Хасанголе, он там и погиб. Сырынг жильты вегаем. Мы не аумны, а дамба, сырынг. А младший брат, он 20-го года, или 19-го ли года было, я сейчас не помню. Ну, в общем, не важно, 20-й будем считать. Когда началась война, это же ему было где-то 19-20 лет, как сына, ну, раскулачен был дед. И вот его не в армию взяли, а отправили в сторону Дальнего Востока на работы. Ну, как военных строителей, получается. И вот мы когда там работали, во время войны, ну, когда только 41-й год был, нас вызывают утром, вернее, не вызывают, построение. И выходит там военный и говорит, ну, кто, говорит, из вас хочет защищать родину? Вот. Три шага вперед. Ну, поначалу вроде никто не хотел, а потом люди некоторые, да и дядя сам говорил, холодно, питание неважное, так лучше уж поехать на фронт, там и кормить будут, и вроде бы и за родину умереть-то можно было. Короче говоря, стали выходить люди, собрали, и вот их оттуда отправили, потом собрали маршевую роту сибирскую. Вот у нас же тоже сейчас какая сибирская наша, как там, рота тоже есть, на рынке там написано. А это маршевая рота сибирская наша, бурята, не русские были. Когда еще не замерзло Ладожское озеро, они прошли через Ладогу и стали защитниками Ленинграда. Они обороняли Ленинград до момента, пока не кончилась блокада. И вот он рассказывал. Говорит, иногда выходили в город, ну, отпускали по каким-то делам. И ленинградцы, говорит, по одному не ходили. Они, говорит, ходят по два человека, по три, держатся друг за друга, шатаются, потому что голодные. Если, говорит, подойдешь, начнешь что-нибудь спрашивать у них, они, говорит, сразу плачут. И плакают, плачут, говорят, вы же, говорит, братцы военные, почему, говорит, вы так не можете немца одолеть, говорит, что с нами делают? Вот такие вот были времена, когда. А после войны, когда уже дядя-то, через сколько лет, много прошло, я в академию учился, он приехал. И он мне сказал, когда блокада кончилась, и мы уходили из-под Ленинграда, наш замполит на постоянное объявил всем, вы все защитники Ленинграда, и после того, когда война кончится, вы все можете вернуться в этот город, который защищали, и вам будет здесь обеспечено жилье, все, можете здесь жить, работать, и вы считаетесь почетными гражданами Ленинграда. Так вот, в 67-м году, когда дядя приехал, он мне говорит, ну, я, говорит, схожу в Ленгорсовет, говорит, и узнаю, как там мне жилье положено или нет. Я говорю, дядя, ты что, говорю, шутишь, что ли? Это тоже вроде своего рода шутка была, как страшная. Не, я, говорит, все равно пойду. И он пошел. Пришел туда, видимо, на прием и говорит, удостоверение свое вытащил. Я, говорит, он защитник Ленинграда, награжден медалью за оборону Ленинграда и все прочее. Как мне насчет квартиры-то? Ну, а там люди сказали, так а где вы были, говорит, до сих пор? Надо было, говорит, давно, говорит, приехать, мы бы, говорит, здесь вас все оформили и все прочее. Но вот теперь в 67-м году у нас проблемы. Ну, дядя говорит, да ладно, говорит, я уж не очень-то, говорит, рвался, мне в Сибири хорошо. Вот так он, защитник Ленинграда.
Мартан Баевич, а тане орентне, куди ухиву тепте, куди аши зен темте?
В общем, на сегодня у меня, я считаю, четверо детей. Самая старшая дочь 62-го года рождения. Она уже пенсионерка. Но, правда, у нее детей нету. Она как-то беременная была. И, в общем, роды ненормальные прошли. И вот с тех пор она так и потеряла способность к деторождению. Это дочь. Она Ленинградский университет закончила. Работает в Ленинграде. Специалист по турецкому языку. Второй сын, ну, это второй, это мой приемный сын, который внук Ачирова, Ачиров Эдик, Эдуард Эдуардович. 53 года ему, но он тоже как-то не женатый, детей нету, живет с нами, с родителями, или вернее, квартира рядом, в одном доме живем. Третий сын, это, который 74-го года рождения. Ну, он в Петербурге закончил военный, вернее, не военный, а как он называется, институт физкультуры. Правда, хотел где-то поступать, наверное, в военную академию или училище, но у него со здоровьем сейчас вроде не прошло. Вот. У него внук сейчас, вернее, его сын, мой внук. Кстати, жена у него с Украины. И вот получается, на сегодня, наверное, на родине его жены в Запорожской области там ведутся боевые действия. Ну, я не знаю как. Она уже, видимо, давно в Петербурге живет, и поэтому не очень-то, наверное, и стремится ехать себе на родину. Но я-то второй раз женатый, вторая жена моя, мы уже со второй женой 35 лет живем. С первой прожили 23 года. Вот. В общем, младший сын, который тоже хотел быть военным, но в военкомате, когда он лейтенантом запаса стал, там почему-то сказали, у нас этих лейтенантов девать некуда. Говорит, мы тебя никуда пристраивать не будем. Давай там ты где-нибудь по своей гражданской специальности работай. Вот так. Поэтому лейтенант запаса, которого недавно хотели отправить на боевые действия, от него же и отстали. Оказывается, он лейтенант, а в армии не служил. Боевого опыта нету, или вернее, служебного. Вот и получаются такие дела. Я сам мог бы сейчас пойти в вооруженные силы, если бы, конечно, здоровье позволяло.
Абахадин Ошхабегат. Тимо?
Как?
Если бы вас призвали, вы бы пошли, наверное, да? Вот мне передача нега, Тумрадан Баич, называется «Узел счастья». Ота нагне улзы ота хангжа. Тихте едно мно таннар едзугал жвэхта, бухы нагнетне зам харбагэшб, сырге албанды ябахан, байканурты ина албахыхан хубуд усом бэгэй мабда. Тима губда бурядзу нахо ндэгэг ябахан, тэрэсакта орад хылы мэдхэ ёте бэга баха, бухы итра послужный список образования бхэгэшэтне баха, тэрэ уйы сакта хундышыкшка бэгэй мабда дэнэ уйдэг тэрэхэн хубун хэмтэдай сэгэтне фронтады ябахан, бұлды олым байға зорған үхебудгі жойлғы бап. Тегет қада, но тейбіш еғе та, әні бұхы, нағаненға, әні, но дұрыта үйім ехет. Тимо? Вы же мечтали стать вот космонавтом или там этим юнгыш хылып бап деда. Но военных он, тимо, да, летчик бол қадырта байға. Тырыл ажыла, ху, дүй дүршіл тегор дүргейділі, мұны қада ұныр байын, золте ярғылте, мұны дүр бұряд ФМ радиоды ербі кешіт, ерет ор тұхайға зуға албы кешіт, қылғы юмынтіне, үлбік бөйіні, дахинші ұлзат манты зуға алғыдымны болға, тегеді қы сүгі тұхайға дұрды бөт, орынғы өрі бұйы тұхайға қылсынын, алтың нүхір тұхайға дұрдынын, еніп шутеді жарғыл, күнен нәне жарғыл. Тимігі?
Ну, примерно так, но, в общем, скажу, я еще не удовлетворен жизнью, какая она есть у меня. Я занимаюсь изобретениями. И вот сейчас, когда... А изобретение мое связано, опять-таки, с военной службой. Я уже не ракетами занимаюсь, потому что это совершенно секретные вещи. И, кстати говоря, сейчас новую ракету сделали на «Сармат». Так я мог бы сейчас пойти где-то вместе со всеми ракетчиками нормально участвовать в подготовке этой ракеты. Потому что это все мы проходили, все это дело знаем.
Опыт у вас есть, да? Вы еще хотите поработать, поделиться?
Больше 20 лет проработал с охранниками. Обучал стрельбе из автомата, пистолета, из ружья и всего прочего, из снайперской винтовки. И поэтому, оказывается, когда человек какой-то аналитикой занимается, я разработал одну изобретение, но для того, чтобы его продвинуть, оказывается, я посылал бумагу по скутам, а говорит, пришлите ваши чертежи, расчеты, все прочее. Я говорю, не, как я вам пошлю? Я, если я вам сейчас пришлю, потом их признают секретными, это на меня сразу уголовное дело. Так что, если что хотите, вызывайте меня сами, посылайте кого-нибудь своего человека в предприятие, я могу все дело пояснить. Для государство, говорю, мне ничего не жалко, я и так нормально обеспечен, мне за изобретение ничего и не надо. Вот. Ну, в общем, есть такие вещи, изобретения, которые появляются, знаете где? На стыке разных наук и специальностей. Поэтому то, что я там изобретаю, занимаюсь, это на стыке ракетной техники, ракетных, и нашей оружейной техники. тоже винтовки снайперские, например. Вот в последнее время по телевидению показывали, да и так говорят. СВЧ, не слышали, что такое? Но мы же знаем, что такое СВЧ, да? Печки же есть у нас, да? СВЧ. А это снайперская винтовка Чухавина. Кстати, у нас командиром полка был тоже раз на фамилии этого изобретателя Чухавин. Вот, и вот когда увидел, что есть снайперская винтовка Чухавина, думаю, о, однофамилец. Оказывается, Чухавиных много на свете. Так вот, к этой винтовке Чухавина не хватает моего изобретения для того, чтобы она стреляла лучше, точнее, чем сейчас есть. Ну, ладно, это дело такое.
Зе, типа шихе танда мнодр то их хэни хургынып, де Тумыр Тамбаевич, ержа зухал бігешет, дегерлі дахин улзы траба ертегі хымнагу?
Ну, конечно, тим им апта. Хватит, а то слишком мы много говорим.
Удастық соғыл зухал жымайну бде. Зе, байырте.
Байырте. Очень рад был с вами познакомиться, узнать, что есть. Вот, а так-то я же иногда в газеты писал свои статьи, правду, Бурятии, вот, печатался даже. Вот, и, в общем-то, вы никогда с чувашами не знакомы были? Ну, чуваш, кто у нас? Космонавт есть же? Андреян, правда, его в живых нету, Андреян Григорьевич. Это где моя сестра вторая живет в Чебоксарах. Они в одном доме с соседями были. С родителями Андреяна Николаева. И вот когда я приезжал, да, меня хотели познакомить с ним, но так и не получилось. Зе.
Зе. Холдин чувашудар. Чухолдин чувашудар танил сыхып де, зе.
Зе,
хунды тэ радиошак нэкшат, мане Эльшин Тумыр Дамбаевич цивейны вага ербэгэшлда, иным нэхада олын жылда сырге албанда байканурта ебэхэн, тэрне хашугар ина ху, ина улан удуду ажа хуже техникумта военна подготовка гэнда тим гуда сырге албанда хайшынгэ духи буды хоргахын тола ажыл бутэхэн байна, бурят золтышчы худлэхэн байна, муно хада ушо тархи толгойсан Алын тұсылнуд, проектнуд байынып шуда, хүргдэй зонды хонюрши байжы болға, иімі ота нахтай удан ергалтай ябжы, бүхі ина нахнайнга жаргыл, дылхэн бүхі бойнийы үзіжі ябахын ялай.